Глава 13. Болонский инструмент. Философические приборы Бюро погоды, о которых одни завсегдатые форели отзывались благоговейно, а другие — с презрением, делали свое дело исправно, сообщали смотрителям в точности то, что можно было увидеть и самим, просто взглянув на небо. Погода стояла ясная и холодная, небо днем и ночью оставалось безоблачным, и ничто не предвещало новых дождей. Да, спору нет, дальше от берегов, на просторах Атлантики, куда приборы не дотягивались, бушевали бури. Да, мать всех циклонов набирала силу и уже надвигалась на Британию, грозя тем самым колоссальным наводнением, которое предсказывал Малькольму Фардеркором, но не было на свете инструмента, способного это засечь, кроме разве что алетиометра. Поэтому жители Оксфорда читали прогнозы погоды в газетах, с наслаждением подставляли лица бледному солнцу и потихоньку начинали убирать мешки с песком. Темза все еще бурлила, в ботле какая-то собака упала в реку и утонула, прежде чем хозяин успел ее спасти. Признаков того, что уровень воды вот-вот пойдет на спад, не наблюдалось, но все же берега держались крепко, а дороги высохли, так что казалось, худшее уже позади. В понедельник Ханна Рэлф сидела дома, делала заметки о символе песочные часы и о его глубинных значениях. Работа накопилась изрядно, а стопка исписанных листов все росла. Ханна трудилась весь день без отдыха, и когда ближе к вечеру в парадную дверь кто-то постучал, все ее мысли были только о чашке чая. Она отодвинула стул от стола, радуясь возможности передохнуть, и спустилась, чтобы открыть дверь. — Малькольм, ты почему? Входи же, входи.
— Я знаю, сегодня еще рано, — сказал он, дрожа с головы до ног. — Но я подумал, это важно, и вот...
— Я как раз собиралась ставить чай, ты вовремя.
— Я прямо из школы.
Пойдем в гостиную, растопим камин. Холодно сегодня.
Работая в кабинете наверху, Ханна просто укутывала ноги одеялом и ставила рядом гарную лампу, так что гостиная за день успела выстоять. Малькольм переминался с ноги на ногу на коврике у камина, пока Ханна возилась с газетой на растопку. Наконец она чиркнула спичкой, и огонь занялся.
— Я пришел, потому что...
— Погоди, погоди. Сначала чай. Или, может, хочешь шоколад?
— Я ненадолго. Просто пришел предупредить вас.
— Предупредить?
— Приходил один человек. — Цыган.
— Ладно, пойдем на кухню. В такой холод я все равно тебя не отпущу без горячего питья. Можешь меня предупреждать, пока я буду готовить.
И она сделала чай на двоих, а Малькольм рассказал ей о мистере Короме, о каное и о грядущем потопе.
— А я думала, погода уже не испортится.
— Нет, ему стоит верить. Цыгане изучили каналы и реки вдоль и поперек и знают все о плотинах отсюда и до самого Глостера. Так что на нас и правда идет такое наводнение, которого тут 100 лет не видали. Он сказал, что-то там в воде и в небе потревожили, но никто этого не видит, кроме тех, кто читает знаки. И я сразу подумал про вас и алетиометр, и решил, что надо прийти и рассказать вам. Ну и еще из-за книг. Если хотите, я помогу вам перетащить их наверх.
— Спасибо, но не сейчас. Ты еще кому-нибудь говорил об этом цыгане?
— Маме, папе. А, да, еще он, этот цыган, сказал, что он знает насчет вас.
— Как его звали?
— Фардеркором. Он велел сказать вам два слова. Оуклистрит. Ну, просто, чтобы вы ему поверили.
— Ну и дела, — ахнула Ханна.
— А где это Оуклистрит? Я что-то не встречал в Оксфорде такой улицы.
— Оксфорд тут ни при чем. Эти слова, в общем, это что-то вроде пароля. А что-нибудь еще он сказал? Так, пойдем обратно в гостиную, а то камин прогорит. Забирай свой чай.
Подсев как можно ближе к огню, Малькольм рассказал о Жераре Банвилле и о том, что они с Астой подсмотрели из окна гостевой комнаты. Ханна слушала с круглыми от изумления глазами.
— Жерар Банвиль, — протянула она. — Как странно. Я ведь только вчера слышала это имя. Обедала в колледже и разговорилась с одним из наших гостей, юристом. По его словам, этот Банвиль недавно вышел из тюрьмы. Сидел то ли за нападение на человека, то ли за тяжкие телесные повреждения, что-то в этом роде. И процесс в свое время был шумный, потому что главным свидетелем обвинения выступала миссис Колтер. Да-да, та самая мать Лиры. На скамье подсудимых Банвиль поклялся отомстить ей.
«Лира!» — воскликнул Марклем. «Он хочет убить Лиру или похитить ее!»
Я бы не удивилась. Судя по всему, он сумасшедший.
«Он сказал Элис, что это он, отец Лиры!»
«Кто такая Элис?» «Ах да, помню, что правда так и сказал».
«Надо сегодня заглянуть к монахиням, сказать, чтобы починили тот ставень. Помогу с ним мистеру Тапхаусу».
«Значит, он собирался залезть в окно. А лестница у него была?»
«Мы не разглядели, но, думаю, была. Как бы он без нее обошелся?»
«Одних только ставней недостаточно», — сказала Ханна, помешивая кочергой в камине. «Какая досада, что полиции нельзя доверять».
«Все равно надо рассказать монахиням. Сестра Бенедикта сможет защитить Лиру от чего угодно. Доктор Рэлф, а вы когда-нибудь слыхали, чтобы человек бил своего Деймона?»
«Ни один нормальный человек не станет этого делать».
«Мы с Астой подумали, а что, если он сам отрезал ей ногу?»
«Да, это не исключено. Какой ужас!»
И оба молча уставились в огонь. «В общем, я уверен, что мистер Кором не ошибается насчет потопа», — немного погодя сказал Малькольм. «Пусть даже и кажется, что он не прав».
«Я учту. И начну с книг, как ты и посоветовал. Если что, поживу наверху, пока вода не спадет. Но как быть с монастырем?»
«Их я тоже предупрежу. Но, боюсь, монахиням слова Оукли-стрит ничего не скажут».
«Это точно. Так что тебе придется потрудиться, чтобы убедить их. И, кстати, ни в коем случае больше никому не повторяй эти слова».
«Вот и он мне так сказал.
И правильно сделал.
А вы с ним знакомы? С мистером Коромом?»
«Нет. А теперь, Малькольм, извини, но мне придется поторопить тебя. Если ты допил чай, давай прощаться. Мне сегодня вечером надо еще кое-куда сходить. Спасибо за предупреждение. Обещаю тебе, я отнесусь к нему со всей серьезностью.
И вам спасибо за чай. Приду в субботу, как обычно».
Закрыв за Малькольмом дверь, Ханна тут же пожалела, что не спросила, рассказал ли он родителям о том, как мужчина издевался над своим Деймоном под окнами монастыря. Подобное зрелище не могло оставить впечатлительного ребенка равнодушным. Ханна видела, что он обеспокоен и огорчен. И надо было расспросить подробнее насчет того цыгана, который знал об Оукли-стрит. Может, он тоже один из агентов? Действительно, почему бы и нет? Встреча, на которую она собиралась вечером, была окутана тайной. Ханна даже не знала, куда именно нужно идти. Несколько дней назад она виделась с профессором Пападимитрию, и тот объяснил, как с ним связаться, и добавил: «А если мне понадобится выйти с вами на связь, вы об этом узнаете». И вот сегодня утром пришла открытка, простая белая карточка в белом конверте с короткой надписью: «Сегодня вечером приходите на ужин, Джордж Пападимитрию». Не столько приглашение, сколько приказ. Сначала Ханна подумала, что ужин состоится в колледже, но ведь тамошний привратник, вспомнила она, большой сплетник. Впрочем, привратников в Иордане несколько, и все равно непонятно. Но пока она перебирала свой небогатый гардероб и склонялась к мысли, что одеться нужно строго и скромно, в почтовый ящик снова что-то упало. «Еще один белый конверт»,
— сообщил Джаспер Деймон Ханны со своего наблюдательного поста.
«Стейвертон Роуд, 28:07 вечера». Вот и все, что было написано на карточке. «Что ж, это упрощает дело», — сказала Ханна.
Без одной минуты семь, спасаясь от холода быстрым шагом, Ханна подошла к двери большого и богатого на вид особняка на одной из дорог чуть к северу от Иерихона. Сад густо зарос деревьями и кустами, так что рассмотреть дом с улицы было непросто. Протянув руку к колокольчику, Ханна гадала, принадлежит ли особняк самому папа Димитрию. Любопытно было узнать, как живет этот загадочный человек. Интересно, кто еще придет на ужин?
«Это не просто званый ужин», — вполголоса напомнил ей Дэймон. «Это деловая встреча».
Дверь открыла миловидная женщина лет 40, судя по виду, уроженка Северной Африки.
«Доктор Рэлф, как хорошо, что вы пришли. Меня зовут Ясмин Аль-Каиси. Ужасно холодно, правда? Ну же, кладите пальто сюда, вот на этот стул, проходите».
В теплой гостиной сидело трое мужчин, и в их числе профессор Пападимитриу. Похоже, он и был тут главный, хотя, впрочем, он всегда так держался. Комната оказалась большая, с низким потолком. Освещали ее две гарные лампы на столиках у стен и еще две или три обычные антарные, расставленные подле кресел. Стены пестрели картинами, рисунки, стампы, парочка акварелей и все превосходного качества, насколько Ханна могла судить. Мебель, не антикварная, но и не слишком современная, выглядела на редкость удобной. Папа Димитрию встал и пожал Ханне руку. «Прежде всего, позвольте представить вам хозяев дома, доктор Аднан Аль-Каиси и его супруга, миссис Ясмин Аль-Каиси», — сказал он.
Ханна улыбнулась женщине, впустившей ее в дом, а теперь стоявшей возле столика с напитками, затем пожала руку мужчине, высокому, худощавому и смуглому, с блестящими глазами и короткой щеточкой черных усов. Его Дэймоном была пустынная лисица.
«Это лорд Наджунд», — папа Димитрий указал на последнего из присутствующих. «А это», — обратился он к остальным, — «наша гостья, доктор Ханна Рэлф».
Никого из этих людей, кроме самого папа Димитрию, Ханна раньше не встречала, но Малькольм сразу же узнал бы тех трех джентльменов, которые приезжали в Форель и расспрашивали его о монастыре.
«Желаете что-нибудь выпить, доктор Рэлф?» — спросил Ясмин Аль-Каиси.
«Да, благодарю вас. Я бы выпил вина белого».
«Скоро ужин», — сообщил папа Димитрию. «Но не будем терять время зря. Ханна, можете считать, что перед вами Оукли-стрит. Лорд Наджент — директор, Аднан — его заместитель. Все присутствующие работают на Оукли-стрит и знают о вашем участии. Нам предстоит разъяснить одну непростую ситуацию, после чего мы обратимся к вам с просьбой о помощи».
— «Понятно», — сказала Ханна. «Что ж, я вас очень внимательно слушаю».
«Может, сразу сядем за стол?» — предложила миссис Аль-Каиси. «Тогда нам не придется прерываться, чтобы перейти в столовую».
«Отличная мысль!» — кивнул папа Димитрию.
«Идите за мной!» — миссис Аль-Каиси провела их в комнату поменьше, служившую столовой. Стол уже был накрыт, но ужинать предстояло одними салатами и холодными закусками, чтобы никому не пришлось вставать и ходить на кухню за горячим.
«Понимаю, что сегодня холодно, — сказала хозяйка дома, — но так будет быстрее, а кое-кому из нас еще нужно успеть на поезд. Прошу, угощайтесь».
«Будем считать, что собравшиеся здесь и есть Оукли-стрит, — сказал папа Димитрию. — Пусть первым говорит лорд Наджунд. Вы, Ханна, конечно, знаете, что это наш бывший лорд-канцлер. Но здесь я всего лишь директор Оукли-стрит», — заметил лорд Наджунд. Худой, очень высокий, он говорил необычайно низким голосом. Его Дэймон Лемур спрыгнул на пустой стул рядом с ним, а лорд Наджунд продолжал, глядя на Ханну. «Вот уже почти 2 года, как вы помогаете нам, подбирая толкование к ответам аллитиометра. И мы очень вам за это благодарны, доктор Рэлф. Вы, должно быть, уже догадались, что на нас работают и другие аллитиометристы».
«Честно говоря, нет», — призналась Ханна. «Я вообще мало о чем догадываюсь».
«Все это время толкователи из Упсалы и Болоньи тоже помогали нам советами. В Женевский инструмент в руках магистериума, а парижане нам не сочувствуют. И еще есть аллитиометр в Оксфорде, и, насколько нам известно, это все».
«Но если сегодня мы с вами и есть Оукли-стрит, — сказала Ханна, — позвольте спросить, есть ли среди оксфордских толкователей другие агенты Оукли-стрит, кроме меня?»
«Нет. Остальные оксфордские толкователи — обычные ученые, питающие к этому инструменту сугубо научный интерес.
«Если только среди них не затесался агент магистериума», — заметила Ясмин Аль-Каиси. Лицо ее при этом оставалось совершенно серьезным, но лорд Наджент улыбнулся.
«Разумеется, этого исключать нельзя», — сказал он. «До сих пор сохранялось некое равновесие, но на прошлой неделе болонская толковательница была убита, а ее литиометр похитили. Промедлим и хоть немного, инструмент был бы уже на пути в Женеву».
«Был бы?»
«Один наш агент, очень сообразительный малый, выследил убийцу и перехватил инструмент. Его добыча вон в той коробке под лампой».
Ханна повернула голову. На столике с гарной лампой лежала обшарпанная деревянная коробка размером как раз для литиометра. Ханна едва не вскочила и не бросилась к ней, чтобы осмотреть прибор. Папа Димитрию заметил ее порыв.
— Вы сможете осмотреть его после ужина, — пообещал он Ханне. — Насколько мы можем судить, он нисколько не пострадал от всех этих приключений, но только вы сумеете сказать наверняка.
У Ханны перехватило дыхание. Опасаясь, что голос ее подведет, она промолчала, только сделала еще глоток вина и снова повернулась к лорду Надженту.
— Мы хотим кое-что предложить вам, доктор Рэлф, — продолжил он. — Так сказать, услуга за услугу. Но цена высока, так что вам, вероятно, захочется все как следует обдумать. И мы, разумеется, ответим на любые ваши вопросы. Итак, мы были бы очень рады, если бы вы оставили пока свою академическую работу и все свободное время посвятили нам, как специалист по литиометру. Вы получите этот инструмент в единоличное пользование. Мы доверим его вам. Разумеется, никто больше об этом не должен знать. Мы внимательно выслушаем, с какими проблемами вы можете столкнуться, если примете наше предложение. И, естественно, решение остается за вами. А теперь пусть Аднан скажет несколько слов о том, чем объясняется наша просьба и почему это так важно.
«Прежде чем вы начнете, доктор Аль-Каиси, — сказала Ханна, — я хотела бы задать вопрос. Только что лорд Наджент упомянул о магистериуме так, что я поняла, эта организация и есть наш противник. Кроме того, мне известно, что именно на дисциплинарном суде консистории лежит ответственность за разные враждебные поступки, вроде убийства того бедняги, который был моим связным, и что в последнее время набрала силу эта отвратительная Лига Святого Александра, во многих школах отравляющая отношения между учениками и учителями. Я предполагаю, что все эти явления взаимосвязаны, и рада сознавать, что у меня есть возможность с ними бороться. Но мне хотелось бы знать, кто мы такие, что такое Оукли-стрит и какое именно дело я поддерживаю, работая на нее. Понимаю, мой вопрос покажется вам безнадежно глупым, но до сих пор... Одним словом, до сих пор я работала вслепую. Я просто предполагала, что борюсь за правое дело. Как можно быть такой наивной, спросите вы? Ну вот так, это нетрудно. Надеюсь, доктор Аль-Каиси, я все понятно изложила. Но, возможно, вы и сами собирались мне об этом рассказать, и если так, я прошу прощения.
— В общем, да, собирался, — ответил тот. — Но теперь я постараюсь уделить этому особое внимание. Его Дэймон, пустынная лисица, передвинулся на стуле, чтобы лучше видеть Ханну, и устроилась поудобнее. Оукли-стрит — это тайная правительственная служба, созданная для противодействия тем организациям, которые вы уже перечислили, и еще нескольким. Мы приступили к работе в 1933 году, накануне Швейцарской войны, когда казалось, что Британия едва ли выстоит против вооруженных сил магистериума. Но нам это удалось, и не в последнюю очередь благодаря службе специальных расследований, которая позднее и получила неофициальное название «Оукли-стрит». Главной ее задачей была защита демократии в нашей стране, а второй — защита свободы мысли и свободы слова. Надо признать, с монархами нам повезло. Король Ричард горячо поддерживал нашу деятельность. Директор Оукли-стрит неизменно входил в состав тайного совета, а сам король искренне интересовался, чем мы занимаемся и почему. Его Величество, ныне здравствующий король Михаил, не проявляет столь пристального интереса, но все же, по-видимому, разделяет взгляды своего деда и оказывает нам хоть и неявную, но весьма существенную поддержку.
— А в парламенте что-нибудь знают об Оукли-стрит?
— Совсем немного. Наша деятельность финансируется, не слишком щедро, надо сказать, из общего оборонного фонда через кабинет министров. При этом в парламенте сформировался теневой кабинет, состоящий из ярых сторонников магистериума. Уверен, что имена многих из них вы прекрасно знаете. И вот они-то подозревают, что нечто подобное Оукли-стрит существует. И с радостью разоблачили бы нас и уничтожили, положив конец нашей работе. Должно быть, от вас не укрылось, что во всем этом есть один глубокий и неприятный парадокс. Чтобы защитить демократию, мы вынуждены пользоваться недемократическими средствами. Таково проклятие всех секретных служб. Кому-то удается с этим примириться, кому-то нет.
— Да, — кивнула Ханна, — это парадокс. И действительно неприятный. Но давайте еще раз вернемся к инструменту из Болоньи. Правильно ли я понимаю, что на самом деле он принадлежит Болоньскому университету?
— Раньше принадлежал, — уточнил лорд Наджент.
— Но с юридической точки зрения и с моральной.
— Позвольте, я вам все объясню, — начал лорд Наджент. — Это еще одна этическая проблема, подобно тому парадоксу с демократией, который упомянул Аднан. Болоньским университетом сейчас руководят сторонники Женевы. Наша помощница там работала тайно, как и вы, и мы подозреваем, что ее разоблачили и убили именно по приказу университетского начальства. Они узнали, чем она занимается, и она поплатилась за это жизнью. И если бы наш агент не вмешался немедленно, Болоньский литиометр сейчас уже был бы в Женеве и служил бы нашим врагам.
— О, Боже! — вздохнула Ханна и сделала еще глоток вина, а затем внимательно обвела взглядом остальных. Сухощавого лорда Наджента, во всех манерах которого читалась искушенность опытного политика, Ясмин Аль-Каиси, элегантную и в то же время не забывающую проявлять дружелюбный интерес к гостям, Ананда Аль-Каиси, чьи темные глаза смотрели на Ханну с искренним сочувствием, и папа Димитрию, холодного и беспощадного, который с нескрываемым интересом ожидал ее решения.
«Таким образом, Болоньский инструмент следует считать военным трофеем», — нарушил молчание доктор Аль-Каиси.
«Вы хотите сказать, что мы опять воюем с Женевой?» — уточнила Ханна. «Пусть даже и тайно».
«Именно так», — подтвердил лорд Найджент. «И мы просим вас принять более деятельное участие в этой войне, прекрасно отдавая себе отчет во всех последствиях нашей просьбы».
«Последствиях?»
— Речь идет о вашей безопасности, ведь алитиометристка из Болоньи погибла, согласившись нам помогать, и мы это понимаем, так же, как и вы. Однако ее положение с самого начала было гораздо более шатким. Фактически она вела подрывную работу в цитадели врага, а вам мы сумеем обеспечить защиту.
Что именно вам от меня нужно? Чтобы я работала только на вас и не занималась больше ничем другим?
Напомните моим коллегам, над чем вы в настоящее время работаете, сказал папа Димитрию. Миссис Аркаиси между тем поставила перед гостями вазочки с ароматным мороженым.
— Спасибо, — сказала Ханна. — Выглядит восхитительно. А работаю я по двум направлениям. Предполагается, что все то небольшое время, которое мне выделили для работы с бодлианским инструментом, я, как и прочие наши аритиометристы, трачу на исследование спектра значений одного символа. Я изучаю песочные часы. Всего нас 12 человек. Каждый занимается одним из 36 символов, и мы регулярно собираемся, делимся результатами, держим друг друга в курсе и так далее. Непосредственно на работу с аритиометром мне отведено 5 часов в неделю. Это то, чем я занимаюсь, так сказать, явно, официально. Но, как вы знаете, я работаю еще и на Оукли-стрит. Когда они, то есть, когда вы присылаете мне вопрос, я трачу на него часть времени, выделенного на официальную работу. Сколько-то из этих самых 5 часов в неделю. Но если я перестану продвигаться в исследованиях, ради которых меня вообще подпустили к аритиометру, то очень скоро меня попросят вон из группы и отдадут мое место кому-нибудь другому. Из-за той работы, которую я делаю для вас, я и так очень отстаю от остальных. И это обидно.
— Еще бы, — поддержал ее доктор Аркаиси. — Но тут есть и свои плюсы. Если остальные уже заметили, что вы отстаете, никто не удивится, если, допустим, вы добровольно откажетесь от работы с бодлианским аритиометром.
Вы хотите сказать, если я заявлю, что для меня это слишком трудно, и брошу исследование на полпути?
Ложечка для мороженого, звякнув, выпала из ее руки на стол.
Ну, теоретически это возможно. Унизительно, да, но это я уж как-нибудь переживу. «Но моя научная карьера...» — Ханна взяла ложечку и тут же снова ее уронила. «Профессор», — повернулась она к папа Димитрию, — «но вы-то должны понимать, что это значит».
Джеспер, разделяя ее возмущение, весь подобрался и ощетинился.
«Вы просите меня заняться делом, из-за которого погибла моя предшественница, одновременно своими руками разрушая карьеру, которую я так упорно строила. Вы просите, чтобы я сама отказалась от своих исследований, притворившись, что мне это слишком сложно. Это, одним словом, согласиться на это было бы... неразумно, вы не находите?»
Папа Димитрию отодвинул вазочку с мороженым, к которому так и не прикоснулся. «Нахожу», — согласился он. «Но на войне многим приходится поступать безрассудно. А мы с вами на войне. Не стоит питать иллюзий на этот счет. Послушайте меня, Ханна, никто, кроме вас, с этим не справится. Я знаю всю Оксфордскую группу аллитиометристов. Откровенно говоря, мы читали все отчеты, разумеется, тайно. Ваши коллеги компетентны, прилежны и опытны, но вы единственная, кто по-настоящему талантлив. Только вам удается проникать в скрытые значения символов не по книгам, а напрямую, интуитивно и точно. Может, вы и медлительнее других, но в остальном им всем до вас далеко. Так что насчет карьеры не волнуйтесь».
Ханна почувствовала себя неловко, не вполне понимая, почему. Так и не придумав, что ответить, она съела ложечку мороженого.
«Что касается опасности, — подхватил лорд Наджент, — не стану отрицать, она есть. Вернее, возникнет, если кто-то узнает, чем вы занимаетесь. И особенно, если станет известно, что болонский инструмент у вас. Но я приставлю к вам наблюдателя. За болонской толковательницей мы тоже присматривали, и благодаря этому смогли вмешаться так быстро, хотя и недостаточно быстро для того, чтобы ее спасти. Но там мы были крайне стеснены в средствах. Здесь совсем другое дело». «Вы будете под защитой, и не волнуйтесь, наш наблюдатель не станет вам докучать».
«К
тому же, — добавил Аль-Каиси, — вы будете знать, что вносите великий вклад в нашу будущую победу в этой тайной войне. Вы знаете, кто наш враг, и понимаете, за что мы сражаемся. Подумайте о том, что поставлено на кон. Свобода слова, свобода мысли, право беспрепятственно изучать любой предмет, который мы пожелаем. Все это будет уничтожено, если мы проиграем. Как, по-вашему, стоит ли бороться, чтобы этого не случилось?
— Конечно, стоит, — возмутилась Ханна. — И не нужно убеждать меня в чем-то настолько очевидном. «Во что еще мне верить, как не в это? Разумеется, я верю!» Рассердившись, она оттолкнула вазочку, стоявшую перед ней.
«Мы прекрасно это понимаем», — промолвил лорд Наджент. «И, разумеется, понимаем, что своей просьбой ставим вас в чрезвычайно неудобное положение. Но почему бы нам сперва не покончить с этим восхитительным десертом?» А затем вы сможете взглянуть на инструмент из Болоньи. Мне было бы очень интересно услышать ваше мнение.
— А сколько вообще существует аллитиометров? — спросила Ясмин Аль-Каиси. — Наверное, я должна знать, но, увы, здесь в моем образовании пробел.
Папа Димитрий ответил вместо Ханны, у которой рот был занят мороженым. Насколько нам известно, 5. Ходят слухи, что есть 6-й, но...
А почему мы не можем изготовить еще?
Полагаю, Ханна могла бы рассказать подробнее. Но, насколько мне известно, вопрос упирается в тайну сплава, из которого сделаны игла и стрелки. Однако сам прибор — это лишь часть проблемы. Дело в том, что у каждого аллитиометра формируется особая связь с одним избранным толкователем. И когда доходит до серьезной работы, нужны двое. Прибор и его человек — это всего лишь одна из множества загадок, которые нам предстоит разгадать, — заметил Аль-Каиси. Лорд Наджент встал из-за стола и принес Ханне ящичек с потертыми уголками. Похоже, тот был из палисандрового дерева. На крышке виднелся полустертый рисунок, в котором с трудом угадывался какой-то герб. Ханна подняла крышку и внимательно осмотрела аллитиометр, прежде чем вынуть его из выстланного темно-красным бархатом гнезда и поставить перед собой на белоснежную скатерть. Болонский инструмент оказался толще бодлянского, но его золотой корпус точно так же хранил следы бесчисленных прикосновений и так же ярко сиял в искусственном свете ламп. 36 символов были изображены здесь попроще, не разноцветные миниатюры из слоновой кости, а всего лишь безыскусные рисунки черной тушью на белой эмали. Зато они больше походили на знаки исконных философских качеств. В центре шкалы под иглой и стрелками красовалась гравюра «Солнце в короне лучей». Ханна почувствовала, как руки сами тянутся к этому новому инструменту, словно к лицу возлюбленного. Оксфордский аллитиометр был красивым, богато изукрашенным и внушал ей огромное уважение и даже благоговейный страх. По сравнению с ним Болонский казался кустарным, но каким-то необъяснимым образом подходил ей куда лучше. Он откликнулся с такой готовностью, словно все эти столетия к нему прикасалась только она, Ханна Рэлф, словно это под ее руками стерлось золото корпуса и изгладилась насечка с винтов, управляющих стрелками. И как только она это ощутила, больше всего на свете ей захотелось остаться с ним наедине и никогда больше не расставаться. Ее охватила та расслабленная сосредоточенность, в которой за каждым из 36 символов открывались первые 10-12 уровней толкования и поставила первую стрелку на изображение ребенка, обозначавшее, среди прочего, самого человека, задающего вопрос. Вторую навела на улей, как символ плодотворной работы, третью — на яблоко, держа в уме тот уровень, на котором оно олицетворяло самый общий вопрос любого рода — подобрать бомбу. более точные символы без книг она не могла, но должно было хватить и этого, принять ей предложение Оукли-стрит или нет. Игла тотчас завертелась, и Ханна успела насчитать 6 оборотов, прежде чем та окончательно замерла напротив изображения марионетки. 6-й уровень в спектре марионетки при таком простом вопросе означал всего-навсего «да». «Принять». Ханна подняла голову, сделала глубокий вдох и заморгала, выходя из транса. Остальные молча смотрели на нее.
«Хорошо. Я согласна», — сказала она.
От нее не укрылось облегчение и радость, отразившиеся на лицах всех присутствующих. Даже папа Димитрио заулыбался, как мальчишка при виде долгожданного подарка. Вот только Ханна не стала говорить им, как охотно откликнулся инструмент на ее руки, и что Оксфордский аллитиометр никогда не вел себя так послушно. Впрочем, подумав об этом, она тут же увидела новую проблему.
«Но есть одно «но».
«Какое?» — спросил папа Димитрию.
«С бодлианским аллитиометром я могла нормально работать только потому, что в библиотеке есть все необходимые книги с толкованиями глубоких уровней. В памяти я могу удержать от силы дюжину уровней для каждого символа, не больше. Если я покину исследовательскую группу, то больше не смогу пользоваться книгами. Библиотекарь заподозрит, что у меня есть доступ к другому аллитиометру, а без книг от меня будет мало проку».
Все взоры устремились на папа Димитрию, откуда-то потянуло ароматом кофе. «На первый взгляд, это и впрямь большая проблема», — согласился папа Димитрию. «Но раздобыть нужные книги не составит особого труда. Это вам не аллитиометр. Я сам займусь этим и постараюсь собрать все, что вам может понадобиться».
«Если пройдет слух, что вы скупаете такие книги, найдутся люди, которые сумеют сложить 2 и 2, — возразила Ясмин. «Там недавно пропал аллитиометр, а тут оксфордский профессор начинает охоту за книгами, которые...»
«Это будет не тут», — перебил папа Димитрию. «Это будет и тут, и там, и сям. Насчет этого не волнуйтесь. Можно пустить в ход зеленую бумагу», — добавил лорд Наджент, принимая из рук миссис Алькаиси чашку кофе.
«Зеленую бумагу?» — переспросила Ханна.
«Ложные слухи. Когда Оукли-стрит только начинала свою деятельность, ложные планы записывали на зеленой бумаге, чтобы не путать с настоящими. Традиция исчезла, но выражение осталось. Одним словом, можно распустить слух, что мы уже нашли пропавший инструмент, и он у нас. Или что нам удалось сделать новый аллитиометр, или даже несколько. Зеленая бумага — очень полезная штука».
«Все понятно», — кивнула Ханна. «Но разрешите, я снова вернусь к прозе жизни».
«Будь так любезна».
«Мне понадобится какой-то источник дохода. Конечно, я могла бы вернуться к преподаванию, но тогда у меня останется не так уж много времени на работу для Оукли-стрит».
«С этим я разберусь», — пообещал лорд Наджент. «Например, вы получите наследство от дяди, с которым были едва знакомы, ну, или что-нибудь в этом роде. Мы, конечно, не богачи, но с голоду умереть вам не дадим».
«Очень на это надеюсь», — отозвалась Ханна. Только сейчас она заметила, что пальцы ее до сих пор поглаживают корпус аллитиометра. Сделав над собой усилие, она убрала руки от инструмента и взяла чашку с кофе. «И еще кое-что насчет прозы жизни», — подала голос Ясмин Алькаиси. «У вас дома есть сейф?» «Нет», — ответила Ханна и рассмеялась. «У меня нет ничего ценного. Теперь есть». «Через 2-3 дня к вам приедут и установят какое-нибудь новое оборудование, ну, например, котел центрального отопления. Разумеется, это будет не котел, а сейф. И как только его привезут, пожалуйста, храните аллитиометр в этом сейфе». «Я поняла», — кивнула Ханна, про себя подумала. «Надо будет сказать, чтобы поставили его на 2-м этаже на случай наводнения». И эта мысль тут же потянула за собой следующую. «Скажите, лорд Наджент, а есть среди агентов Оукли-стрит кто-нибудь по имени Фардер Корам?»
— Нет, — ответил он.
— Любопытно, — подумала Ханна. — Кто-то из них врет, и сдается мне, это лорд Наджент. Ну да ничего, можно будет спросить о литиометр. — А Жерар Бонвиль? — спросила она вслух. — Он имеет какое-то отношение к нашему делу?
— Физик Бонвиль.
— А он физик? Не знала. У него Дэймон гиена без ноги.
Он был ведущим исследователем по проекту Русакова. Ну, знаете, пыли все в этом роде. А потом сбился с пути, попал в тюрьму. Кажется, за преступление на сексуальной почве. Откуда вы о нем знаете?
Насколько я поняла, он сейчас в Оксфорде. Побывал в трактире у отца Малькольма, и Малькольм о нем упомянул. Но вот еще вопрос, как мы будем поддерживать связь? Прежним способом?
Нет, сказал папа Димитрию. — Нам с вами нужно условиться о регулярных встречах и придумать для этого убедительную причину. Ну вот, например, в качестве независимого исследователя, которым вы теперь станете, вы советуетесь со мной по поводу книги, которую собираетесь написать, и мы встречаемся, чтобы поговорить о ваших исследованиях, что-нибудь в этом роде. Что вы обычно делаете в субботу после обеда?
— Работаю дома.
— Приходите в Иордан к 6 часам.
— Хорошо.
— А не могли бы вы приступить к работе прямо сегодня? — спросил лорд Наджент.
— Почему бы и нет? Теперь, когда у меня есть инструмент...
— Меня интересует ребенок из монастыря. По какой-то причине наши противники считают, что эта девочка имеет огромное значение. Но мы не знаем, почему. Вы сможете задать об этом общий вопрос? Или понадобятся более точные формулировки?
И то, и другое, но чем конкретнее вопрос, тем больше требуется времени.
Тогда задайте общий. Нам необходимо знать, почему этот ребенок так важен. Если удастся хоть немного прояснить дело, вы нам очень поможете.
Сделаю все, что смогу.
И еще одно, — продолжал лорд Наджент, — ваш юный друг... «Этот мальчик из трактира Мэтью, или как его там?»
«Малькольм Полстед».
«Малькольм. Мы бы не хотели подвергать его опасности, но он может оказаться очень полезен. Не теряйте с ним связи. Можете рассказывать ему все, о чем он сумеет молчать, и поручайте ему все, что сочтете нужным».
И тут произошло нечто странное. Что-то неуловимо изменилось, что именно Ханна не поняла, но ей показалось, будто все здесь, кроме нее, посвящены в какую-то тайну и не хотят смотреть ей в глаза.
Не могло же это случиться из-за слов лорда Наджента. Вроде бы он ничего такого ужасного не сказал. Или она что-то упустила? Но все уже встали из-за стола и начали прощаться, благодарить хозяев дома, искать свои пальто. Ханна положила литиометр в ящичек из палисандрового дерева и направилась домой.
— Что это было, Джеспер? — спросила она, уже поворачивая на Вудсток-роуд. — Они поняли, что он имел в виду, и им это не понравилось. — Но это я и сама заметила. Хотелось бы знать... В чем там дело?